Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Точнее, не в студии, а по скайпу, друзья мои. Поэтому связь, вы сами понимаете, что скайп, что телефон – это дело такое интересное. Но, тем не менее, мы здесь с вами. И сегодня предлагаю поговорить о трудностях, с какими сталкиваются семьи, воспитывающие детей с особенностями развития. В России каждый третий ребенок по состоянию здоровья относится к группе риска. И самая многочисленная группа детей – с ментальными нарушениями. По данным ЮНЕСКО и ВОЗ, на 100 школьников приходится до 5 человек с нарушением интеллекта. На каждые 800 новорожденных появляется один ребенок, один малыш с синдромом Дауна. Как принять диагноз своего ребенка? Как с этим нормально, хорошо жить, я бы сказала так? Как принять это в первую очередь родителям, потому что все от этого идет? Да, вот именно так. На связи с нашей студией Кирилл Вячеславович Абрамов, заведующий отделением реабилитации, адаптации и социализации научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, врач-психиатр, и Ермакова Мария Валерьевна, клинический психолог научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Люди, которые сталкиваются с такими ситуациями, которые мы сегодня будем говорить, ежедневно, круглосуточно даже, каждый день, да, вот каждую минуту, вероятнее всего, всегда на связи и с такими родителями, с такими детишками работают. Всех слышу, все здесь с нами. Кирилл Вячеславович, Мария, здесь с нами?
Добрый вечер, да, я здесь.
Добрый вечер. Я тоже вроде бы здесь.
Вроде бы вы здесь, и это самое главное. Ну что, давайте начнем с того, с какими трудностями сталкивается семья, воспитывающая ребенка с ментальными особенностями. Кирилл Вячеславович, давайте начнем с вас. Мария подхватит.
Да, хорошо, спасибо, Наталья. Ну, во-первых, про те данные, которые вы сказали, это в первую очередь, конечно, это официальные данные, да?
Да,
да. Мы понимаем, что помимо этого есть еще расхождение с реальностью, да? Не всех учитывают, не так скоро меняется статистика, как скоро меняется реальность. В ответ на ваш вопрос, да, с какими трудностями сталкивается семья, воспитывающая с ребенком с ментальными особенностями, я бы хотел сказать, что основными трудностями являются это проблемы принятия самой болезни, собственно, стигматизация и самостигматизация, переживание чувства вины по поводу болезни, материальные и организационные проблемы длительного лечения и ухода такого ребенка. Психологические проблемы выбора способа лечения или ухода, или ухода, да? Влияние состояния ребенка с ментальными расстройствами на качество жизни других членов семьи, да, которые по той или иной причине хотят и могут ухаживать, или еще и не хотят и не могут ухаживать, да, такое тоже бывает.
Да, да. Вот вы смотрите, вы на первом месте как раз, Мария сейчас обязательно подключится, выделили проблему принятия болезни. Вот это ведь самое основное, самое важное, но еще это же зависит от, ну, к сожалению, пока, так как в России мы уже обсуждали эту тему как раз с вашими специалистами, с вашим центром, тема инклюзии и, в принципе, принятия детей с особенностями в России, ну, как бы только-только в начале своего пути. Поэтому, да, Мария, вам слово. Поэтому принятие болезни в первую очередь не ребенком. Ребенок всегда себя прекрасно чувствует. И как бы, да, когда вырастает, он уже начинает что-то там думать и видит, как он отличается. Но когда маленький, это же, получается, родители. Родители думают, что теперь, как с этим жить и что делать.
Ну, да, действительно, вы правы. И помимо этого, вы очень важную вещь сказали, что ребенок еще маленький, или если он еще маленький, да, он не всегда понимает, что с ним происходит. Но тут есть еще одна загвоздка. Если родители и ближайшее окружение не примут его болезнь, то ребенку тоже будет невозможно ее принять, да, потому что у ребенка складывается образ себя, исходя из того, как к нему относятся родители, что они про него говорят, да, то есть вообще, ну, очень очень важно, чтобы прежде всего родители могли понять и принять то, что происходит с ребенком. А если мы вот так вот широко скажем, да, о том, что такое принятие, то это прежде всего реалистичная картина того, что происходит с ребенком. Да, то есть когда родители, и даже не только родители, но и ближайшее окружение, бабушки и дедушки, могут одинаково оценивать и воспринимать, что происходит с ребенком, да, когда они могут видеть как трудности и особенности в его там, поведении, состоянии, разные сложности, но в то же самое время очень важно, чтобы они видели и положительные стороны, да, то, что у ребенка хорошо получается, потому что если родитель видит только болезненное состояние или только симптоматику, то тогда как будто бы болезнь становится больше, чем ребенок, да, и это нереалистично и влияет на разные-разные процессы.
Или которые... Или наоборот, разрешите, Мария Валерьевна, перебью вас, да, и дополню, что ведь может быть такая ситуация, когда родители полностью отрицают болезнь, да, и видят только какие-то ну, позитивные стороны, да, или, возможно, даже считают некоторые заболевания как дарование, да, как некоторые, ну, то, что позволяет человеку делать какие-то вещи, что не позволяет другим людям это делать.
Кирилл Вячеславович, я вас тоже хочу немножко перебить, добавить, потому что среди моих знакомых есть мамы у детей, ну, детей, у которых есть свои особенности, да, развития, как они называют, они не хотят даже думать о каких-то заболеваниях, и когда они слышат диагнозы от специалистов, они убегают и говорят, ну что, ну вот Эйнштейн у нас во сколько лет заговорил, а что у него там было, а вот другие какие-то, вот, то есть ищут такие... Такие моменты, да, яркие, солнечные в жизни, ну, своей. И вот для них это как раз становится главным, да, вот вы правы абсолютно. Что он нормальный, да. Он лучше всех, он гений. Ну, что вы к ним представите? Никакого у него заболевания нет.
Да. Мне кажется, Наталья, это вот как раз то, о чем вы сейчас говорите, это как раз про процессы, которые мешают, да, принятию, потому что действительно, когда семья сталкивается с тем, что кто-то, какой-то любой специалист, не обязательно, что это будет уже врач-психиатр, да, все-таки к врачу-психиатру они попадают после там, педиатра, невролога, ну, когда им любой
специалист... А многие не попадают, не хотят.
А многие не попадают.
Не хотят, да. Боятся.
Да, и когда им, ну, кто-то говорит, там, пусть это будет даже в детском саду, например, воспитатель или психолог, да, детского сада, и говорит, что, вы знаете, вообще, наверное, вам нужно к специалисту, вот с ребенком что-то не то. Безусловно, там запускается много разных переживаний, да, и чувств, и психологически, в принципе, сложно принять и сразу сказать, да, конечно, мы пойдем, то есть на это нужны и силы, и возможности, и ресурсы, да, и, ну, вдобавок к тому, о чем Кирилл Вячеславович говорил, еще же есть такая история, когда родители по-разному смотрят на ребенка, и папа говорит, слушай, да это ты его балуешь, и поэтому он себе, например, истерику, да, закатывает, или ты его балуешь, и он тебя ни во что не ставит и на имя не откликается. А мама говорит, слушай, да нет, это вообще он у нас там в прадеда пошел, и вот поэтому он у нас такой, да. И тогда процесс принятия, он в принципе не может начаться, ну, потому что симптоматика, которая есть у ребенка, она интерпретируется с точки зрения там воспитания, особенности характера, да, ну, каких-то вот разных других процессов, и родители вообще не относят это к каким-то болезненным симптомам. Вот. И здесь еще такой тоже важный параллельный процесс происходит, который влияет на то, как родители тогда к ребенку начинают относиться, да, потому что если родитель игнорирует симптомы, то, безусловно, к ребенку предъявляется много разных требований, которые он не может выполнить, и тогда и отношения в семье портятся, начиная, да, тогда может возникать много разных конфликтов на этой почве. Или бывает наоборот, когда очень тревожный родитель, да, который, наоборот, все, что происходит с ребенком, воспринимает как болезненные какие-то моменты, да, то тогда получается, что вся жизнь семьи начинает сосредотачиваться вокруг этих симптомов, и тогда непонятно, а что на самом деле ребенок может, а что у него действительно получается, и тогда родители, наоборот, инвалидизируют больше еще ребенка, но это тоже не про принятие, да, потому что это такая другая крайность.
Да, 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 да. Кирилл Вячеславович, что можете добавить? Да.
Ну, мне кажется, что есть еще особенности восприятия родителями и симптоматики детей в разных возрастах. Да? Это когда мы говорим про дошкольный возраст, это когда мы говорим про младший школьный, среднюю школу, старшую школу, ну, и старшую школу, да, если мы про детей, да, сегодня говорим.
Да.
А ведь наши дети с заболеваниями ментальной сферы на этом... но их сложности в жизни не заканчиваются, да, дальше они становятся взрослыми, и им предстоит как-то выходить дальше в будущую реальную жизнь, да. Да. Собственно, я об этом хотел бы подчеркнуть, да, про то, что создание вот тех некоторых мыльных пузырей, да, которых вокруг, да, ребенка, о которых говорила Мария вот перед этим, это как раз сильно влияет на реальные возможности этого ребенка в будущем, ставшим взрослым, да, каким-то образом социализироваться в этом мире и быть самостоятельным. Потому что выйти из этого мыльного пузыря рано или поздно все равно придется. Вот. И от того, насколько это будет реалистично, будет сильно, конечно, зависеть, насколько он будет стабильным, да, насколько его подготовят к этой дальнейшей жизни. Но если мы возвращаемся все-таки к разговору о разных возрастах, да, это связано, особенности, да, восприятия симптоматики связаны с некоторыми мифами и установками как конкретной семьи, так и общества в целом. Да. Например, на сегодняшний день часто слышу такую фразу, когда к нам попадают дети с ментальными нарушениями, и задаешь вопрос, ну, собственно, вот там на сегодняшний день, там, ему 5 лет, а он не разговаривает, да? А
да.
Где, собственно, вы были раньше? На что получаем ответ, что это очень частый ответ, что ходили к разным специалистам, и специалисты говорили, что, ну, например, мальчик до 5 лет может не разговаривать. Или другой вариант, да, как вот говорила Мария ранее, да, о том, что у нас дедушка там или прадедушка тоже поздно заговорил в семье, да, или такой стереотип, что, ну, вот он просто у нас дома воспитывался, да, поэтому, собственно, ему не с кем было говорить, но сейчас мы его в садик отдадим, и он там заговорит.
Да.
Причем это может быть идея как внутри семьи взросленная, да, так и, собственно, ну, каким-либо специалистом. И вот Мария говорила, да, про то, что ну, попадают к психиатру после педиатра, после невропатолога. Ну, это очень хороший вариант развития событий, если так действительно происходит, да, и попадают. И тот психиатр, который будет принимать, готов к тому, чтобы работать с маленьким ребенком. Да, речь не только о 5-летнем ребенке, но речь и о ранней помощи, да, которая на сегодняшний день, к сожалению, в нашей стране не так эффективна, как это было раньше. Да? Но и надо понимать, что, во-первых, и обновились, омолодились заболевания, и,
да.
Да, и, ну, и заболевания стали другие, да, то есть там 20 лет назад такого количества детей с расстройствами аутистического спектра не было, да,
как не было, не было, и даже многие говорят, что это модный диагноз, Кирилл
Чесович. Да, и не, это не только про, только, это не только про то, что это модный диагноз, да, или что мы стали его там, как психиатры, стали его чаще, ну, выставлять, на, выносить на первый план, да, это еще и про то, что действительно таких детей с такими расстройствами не было в таком количестве. Я про это. Uh-huh. Вот. Это если мы говорим про ранний возраст, да, то есть или, ну, да, 5-летний дошкольный возраст. Да, если про подростков мы говорим, то это мы уже будем говорить про некоторые симптомы депрессии, да, и родители могут их часто списывать на лень, какой-то гормональный сбой, на то, что таким образом, вот если ребенок высказывает суицидальные мысли, он вообще хочет привлечь просто к себе внимание, или ему нечем заняться, или это вообще модно сейчас таким образом привлекать к себе внимание, да, то есть, ну, как некоторый способ эпатажа такой.
Да.
Вот. И тем самым, собственно, отрицать происходящее и реальную болезнь.
Да, это вообще на самом деле печально, что так есть, что родители, вот сейчас обращаюсь ко всем родителям, кто ждет, когда ребенок заговорит, что как-то странно себя ведет, он не общается с другими детьми, и думает, что ничего страшного, мы перерастем, социализируемся, сейчас к какому-то модному нейропсихологу сходим, он все у нас будет замечательно и прекрасно. Все-таки давайте обращать внимание на вот эти особенности. И, ну, конечно же, у нас общество, оно идет к тому, что, ну, я не знаю, когда мы подойдем вообще к полной инклюзии, будет либо это когда-то, как за рубежом, например, да, такие детишки, взрослые люди живут спокойно, ну, в обычном обществе, на разных, разные должности занимают. К этому нам идти, но надо помогать сейчас, здесь и сейчас ребенку. Ну, конечно, вот опять же, про принятие болезни. Мне кажется, это вот самое важное, все, что есть. Мария Валерьевна, вот сейчас вы, я думаю, вы присоединитесь, потому что если принимаешь болезнь ребенка, ты уже начинаешь по-другому мыслить.
Угу. Да, на самом деле.
И двигаться в другом направлении, в правильном.
Да, мы тут много раз уже сказали про принятие, да, на самом деле здесь важно сказать, что принятие – это такой некий процесс. И я бы тут упомянула, может быть, кому-то будет интересно, да, почитать. Есть такой психиатр Элизабет Кюблер-Росс, она исследовала вот эти вот стадии принятия, по сути, когда мы говорим о том, что семья сталкивается с тем, что ребенку ставят диагноз, то, в общем-то, тот мир семьи, который у них был, он, ну, по сути, рушится, да, потому что, конечно, безусловно, каждая семья, те родители, в которых происходит прибавление, безусловно, у них есть некоторые идеи, надежды, да, и представления о том, это как быть родителем, вот как это будет, когда наш ребенок пойдет в сад, а как это будет, когда он первый раз скажет слово «мама». Да, то есть есть определенные представления, есть определенные надежды. И когда семье говорят о том, что вообще вам сейчас нужна помощь, ребенку нужна реабилитация, да, и коррекция. Не все так просто, то, безусловно, семья, ну, можно сказать, испытывает потерю, да, потерю вот этих вот ожиданий, надежд, ну и вообще картины мира. И, безусловно, очень важно семью в этом поддерживать, и очень важно помогать семье проходить вот эти вот этапы и стадии принятия, да. И для этого важна как сама семья, так и разные специалисты, которые могут помогать это делать. Здесь важно, что, ну, для нас, как для специалистов, да, работающих с такими семьями, очень важно, что каждый этап характеризуется определенными чувствами, переживаниями, защитными механизмами, да, и, в общем-то, тем, как семья идет с нами на контакт. Да, вот, наверное, Кириллу про взаимодействие семьи на разных стадиях тоже это знакомо, да, про то, насколько семья вообще доверяет врачу, находясь на определенном этапе.
Абсолютно. И очень часто мы слышим с вами такие вещи, как про то, что это, ну, в том числе и обвинение, да, врача в том плане, что вот он был там недостаточно компетентен, да, и не понял наш запрос и так далее. Мы, как уже говорила Мария Валерьевна, да, обратили внимание на то, что семьи проходят именно через вот определенные стадии. Да? Да. И от того, на какой стадии семья зависит, находится сейчас, да, и зависит, собственно, то, как она, эта семья доверяет специалистам, на то, какая степень сотрудничества будет, да, какие у них будут вообще возможности и потенциалы следовать рекомендациям врачей, на то, как они смогут грамотно сформулировать, обозначить, да, и запросить помощь, и получить эту помощь и поддержку от специалистов, да, потому что иногда семья задает один вопрос, который она реально задает, а за этим вопросом может стоять еще так называемый скрытый вопрос, да, который не всегда очевиден всем специалистам. да, и для того, чтобы ответить на этот скрытый вопрос, да, у специалиста должно быть не только там психиатрическое образование, да, но и там системное образование, да, там системное интегративное образование, да, которое поможет ему тоже ответить на эти вопросы. Поэтому и не всегда очень быстро возможно понять на самом деле, на какой же стадии находится семья. Этим процессом у нас в центре мы занимаемся практически каждый день. И вот и Мария Валерьевна не даст соврать, да, про то, что иногда уходит достаточное количество времени и огромнейшее количество сил, прежде чем реально становится понятно, на какой же стадии находится семья, после чего уже комплаентность в лечении, она возрастает тогда. Мария Валерьевна, прав?
Я, наверное, да, может быть, тогда чуть-чуть про стадии скажу, чтобы как-то мы называли вещи, да, своими именами. И мне хочется здесь сказать, что это абсолютно нормальный процесс, да, это не про то, что родители там неправильно поступают, они точно это делают неосознанно. Это как есть у нас некоторые там физические, да, законы, есть законы работы психики. И когда человек сталкивается с новой неприятной информацией, его психика живет вот по таким законам. Да, и первая стадия – это отрицание, то есть когда как раз родитель говорит: нет, этого не может быть, да, мы вам не верим, вот такого не бывает. И почему важно специалисту понимать, чего происходит с родителем, да, на какой он стадии, потому что это влияет в том числе на то, как родители друг с другом договариваются и как родители могут помогать ребенку, потому что если родитель находится в отрицании, к сожалению, он не сможет помогать своему ребенку, да, он не будет замечать то, что с ним происходит. То есть, по сути, родитель находится в своей вот этой вот главной, ну, такой, в таком главном, да, эмоциональном ведущем переживании, что нет, такого не может быть, и такого со мной не происходит, и вообще не может никогда произойти в жизни. И тогда, ну, родитель не может доступен быть, да, для ребенка и для помощи ему. Далее идет стадия гнева, и гнев может быть направлен, ну, на внешний мир, на всех, да, и в том числе на ребенка. И когда у него что-то не получается, родители начинают злиться и не могут быть продуктивны и конструктивны, да, с ним в контакте.
Да, Мария, мы сейчас немного прервемся, послушаем важные главные новости, что происходит в мире, в России, в Москве. И после новостей мы продолжим уже обсуждать стадии, как раз, которые проходит родитель, который, у которого семья получается замечательной, прекрасной, но ребенок с особенностями.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наши разговоры. Перед тем, как ушли на новости, мы говорили о том, как родителям принять болезнь ребенка, ребенка, у которого есть ментальная какая-то особенность, как с этим жить и что делать. И мы его перечислили, как раз, точнее, я перечитала, конечно же, Мария перечитала стадии принятия. Остановились мы. Мы говорили об отрицании и о гневе.
На гневе. Да. И у гнева, на самом деле, есть хорошая сторона. Там очень много энергии у родителей. И здесь, правда, одна из задач — направить твой гнев в такое, ну, правильное русло. Да? Обычно на этой стадии родители очень много разных возможностей ищут, и это хорошо. На самом деле, эта стадия, она более продуктивная, чем отрицание, потому что здесь мы можем действительно с родителями работать. Есть оборотная сторона. сторона, и когда гнев родителя направлен на себя, это такое очень сильное чувство вины, да, и здесь родителям нужно очень-очень много поддержки и очень много ресурсов, потому что родитель тогда чувствует себя одиноким и на самом деле часто не обращается за помощью, ну, потому что думает, что если он сам виноват, то ему самому и разбираться, да, и здесь очень важно еще понимать и помнить о том, что это иррациональная вина, да, что, естественно, ни один родитель не виноват в том, что ребенок с какими-либо сложностями и особенностями, да, он точно этого не выбирал, и если родитель испытывает свою вину, прям вот очень нужно идти и обращаться за помощью, потому что с этим чувством очень сложно жить. А следующая стадия — это торг, и мы ее часто у нас в центре встречаем, когда родители ждут от нас каких-то, ну, каких-то гарантий, да, что мы им скажем, вот делайте раз, делайте два, делайте три, и тогда все будет хорошо. И, безусловно, родители разочаровываются, да, когда мы так не говорим, потому что мы точно не можем дать им стопроцентную гарантию, да, мы не можем спрогнозировать, а что будет там через 15 лет, а родителю это важно. Но здесь тоже с родителями проще договариваться, чем в отрицании, да, потому что они готовы разное пробовать и готовы выполнять домашние задания и готовы прислушиваться к разным нашим советам и рекомендациям. Следующая стадия — это депрессия, когда родитель на самом деле понимает, да, что действительно есть трудность большая, есть проблемы, и здесь тоже очень много нужно родителю поддержки, потому что когда родитель находится в депрессии, он не может быть активным, он не может помогать своему ребенку, да, и тогда мы, ну, должны всячески поддерживать родителей. И, наконец, завершающая стадия — это принятие, да, когда, как мы уже говорили, родители могут, ну, действительно реалистично и адекватно смотреть на то, что происходит с ребенком, да, они могут друг с другом договариваться о том, как дальше они будут взаимодействовать. И вот здесь очень важную вещь я хотела бы подчеркнуть, что в семье каждый член может находиться на разных стадиях, да, то есть, например, один может говорить, что нет, что с нашим ребенком все в порядке, а другой, например, может находиться уже на стадии торга и говорить о том, что нет, сейчас мы наймем там 10 специалистов, которые будут заниматься с нашим ребенком, и тогда все будет прекрасно и все будет хорошо. И мы все время будем сегодня возвращаться к такой, к семейной истории, потому что это самые ближайшие, да, люди, которые у ребенка есть. И тогда здесь очень сложно выстраивать и какую-то реабилитационную программу, потому что один родитель говорит одно, другой родитель говорит другое. Очень сложно самому ребенку, потому что к нему предъявляются опять-таки очень разные требования, и вообще непонятно, да, на что ребенку тогда ориентироваться. Ну и, в общем-то, в родительской паре тоже могут происходить разные конфликты, потому что родитель, который в отрицании, ему сложно слышать про то, что у ребенка есть диагноз. Да, и поэтому здесь очень важен такой комплексный подход, да, и работа и врачей, и психологов, и специалистов, которые могли бы говорить родителям и показывать, что ребенок умеет, а что он не умеет.
Да, но при этом есть огромная сложность в том, что многие семьи переживают или испытывают некоторую двойственность, да. С одной стороны, они хотят действительно помощи где-то внутри, в зависимости, конечно, от их степени, точнее, степень хотения, да, если можно так сказать, этой помощи, да, конечно, зависит от стадии. Но при этом, с другой стороны, уверен, что каждому родителю очень страшно услышать диагноз ребенка, если особенно это диагноз, связанный с ментальной сферой. Да. Да? И чаще всего родители все-таки надеются, и вот таким вот образом, когда они перебирают специалистов, да, надеются все-таки услышать, ну, какое-то не просто другое мнение, да, а что кто-то скажет, что с вашим ребенком все в порядке. Да, и мы часто сталкиваемся с тем, что после того, когда родители это все-таки слышат, что с ребенком все в порядке, они перестают искать реальную ту помощь, которая нужна данному ребенку, и фокусируются совершенно на других, не столь важных на этом возрастном этапе периоде вещах или каких-то и помощи и так далее, как мы говорили с вами в самом начале, да, сегодняшней нашей беседы. Да, и у родителя понятно, что если он слышит, он один родитель или двое родителей, да, слышат какие-то вещи, которые они не хотели слышать, если это про негативные стороны, про болезнь, которую они не хотели все-таки услышать, да, то запускаются механизмы защиты. Да. Опять же, на любой из стадий, на которой бы они находились, запустятся естественные механизмы защиты. Да. И родители в этот момент будут просить поменять того же врача, или если это еще не дошло дело там до врача, психиатра, может быть, это психолог, да, в школе, например, да, или в детском саду, который порекомендовал обратиться к врачу-психиатру, потому что заподозрил какое-то заболевание ментальной сферы, да, а вместо такой вот обращения за помощью, скорее всего, да, родители будут отказываться от помощи специалиста, будут отказываться даже от медикаментозной помощи, если такой специалист будет предлагать им медикаментозную помощь, от психологической помощи, от логопедической, дефектологической, если мы говорим про детей раннего возраста, да, там до 12 лет, допустим, работа с дефектологом проходит. Если мы говорим о подростках, да, это вполне возможно, что работа с кризисными психологами. Да, и на первый план родители будут говорить: нет, это не столь важно, не столь важна семейная психотерапия или работа с семейным психологом, а нам очень нужно там, получить массаж, например. Или, вы знаете, нам мануального терапевта рекомендовали, нам кинезиотерапию рекомендовали. Я хотел бы подчеркнуть, что я никоим образом здесь не говорю про то, что те же массажи, кинезиотерапии, иглоукалывания и прочие физиотерапевтические процедуры не важны для наших детей и не влияют на их состояние. Безусловно, влияют. Но я хотел бы подчеркнуть то, что на первый план для детей с нарушением ментальной сферы все-таки необходимо профильная психолога, медика, реабилитационная помощь, да, которая будет включать как коррекционные занятия, так и медикаментозную помощь. А уже во вторую все перечисленное мной ранее.
Угу. Кирилл Вячеславович, а вот все-таки такой вопрос: а что помогает принятию? Вот вы на приеме, да, к вам приходят родители с детьми первый раз. И вот мы уже говорили, что да, и в семье, в принципе, на всех, на разных стадиях могут находиться и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и там брат с сестрой. Вот. И ведь бывает даже, я много случаев таких слышала, что вот первый раз пришли, да, к психиатру, к детскому врачу, к психиатру, и потом уже просто большинство родителей почему-то боятся вновь появляться, вот как раз начинают чудодейственные способы искать абсолютно какие-то.
Да, мне кажется, что отдам этот кусочек Марии Валерьевне, потому что уверен, что она у нас лучше разбирается по поводу принятия, прохождения через стадии с точки зрения психологических аспектов, нежели я как психиатр.
Спасибо. Да, спасибо. Я передам потом обратно слово. А, вообще, прежде всего, помогает, безусловно, понимание, что, ну вот, прям мы говорим о том, что да, сейчас вы действительно столкнулись с новой информацией, что сейчас ваш ум, да, ваша психика, она действительно начинает, там, запускаются разные механизмы, что это очень сложно. Да? То есть прежде всего родителям помогает понимание, чего на самом деле с ними происходит. Ну, потому что я не могу ничего сделать с тобой, если я не понимаю, что со мной происходит. Да? И это первое. Второе, вообще понимание, какие чувства я испытываю, что я думаю по поводу того, что происходит, да, и какие у меня вообще сейчас есть знания. Есть такое понятие внутренняя картина болезни, да, когда мы говорим, ну, там, вот если человек чем-то болеет. Но когда мы говорим про семью с ребенком с ментальными особенностями, то у родителя возникает не внутренняя картина, то, что это няня болеет, да, а просто картина болезни ребенка. И вот она состоит из того, что родитель знает, что родитель думает по этому поводу, что родитель чувствует. И когда родители начинают понимать действительно, а что они думают, что они чувствуют, да, что с ними сейчас происходит, какие у них есть вообще установки, мифы, идеи, страхи и так далее по поводу того, что им сказал только что врач, то им уже на этом этапе становится чуть-чуть легче. Далее очень важно это разделение информации. Да, то есть когда родитель не остается один на один с той информации, которую он получил, а когда он идет и разделяет ее со вторым родителем. Ну, у нас так, я работаю в отделении совместного пребывания, да, где у нас родитель лежит с ребенком. Uh-huh. И в нашем отделении семейные психологи стоят горой за то, чтобы и на первой встрече с лечащим врачом, и потом на встрече семейных психологов, и когда было возможно, чтобы второй родитель обязательно присутствовал на всех этих встречах. Почему? Потому что разделенная информация помогает принимать то, что происходит. Я тогда понимаю, что я не один с этим варюсь. Это первое, да, и второе — это действительно возможность вообще договориться о том, как мы вдвоем, как родители, относимся к тому, что происходит с нашим ребенком. И третье, это тоже очень важная вещь. Например, мама может видеть одни какие-то особенности и одни какие-то успехи, да, положительные стороны ребенка, а папа может видеть другое. И это очень сильно дополняет тогда их общую картину, и, по сути, это про их поддержку друг друга, да, когда, например, папа может сказать, слушай, я его неделю не видел, пока там ты с ним вот где-то по занятиям ходила, а сегодня я заметил, что он там дольше смотрит в глаза, например, да, потому что если мама все время с ребенком на разных занятиях, то часто бывает, что мама не очень уже замечает какие-то мелкие, да, детали, не может видеть какую-то такую динамику, которая ей может казаться незначительной, а вот родителю второму, который не так, не постоянно, да, в контакте с ребенком, она может казаться значительной. Следующее, что помогает, это, безусловно, ресурсы. Да? Я тут не буду оригинальной и всем напомню про известную фразу, которую говорят в самолете, что если происходит разгерметизация, сначала маску родитель надевает на себя, ну, взрослый, да, а потом на ребенка. Вот это золотое правило. Мы не можем все время отдавать, если сами не питаемся. Родитель взаимодействует с ребенком, ну, как бы исходя из того состояния, в котором он находится, да, и когда родитель полон сил, он точно может качественно взаимодействовать с ребенком. Это сейчас не про то, что родители всегда должны быть энергичны, веселые, да, и задорные.
Они не смогут.
Они не смогут, да. Мы про реальность, да. Это просто про то, что если я все время думаю, что я только должна, я должна, 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 ну, потому что я виновата, то в какой-то момент я, ну, мне просто нечего будет ребенку отдать. Да?
Это выгорание то самое, которое вот есть как раз.
Да, и оно происходит и из-за того, что есть чувства тяжелые, из-за того, что есть вот эти вот божествования, да, еще может быть из-за того, что родитель действительно считает, что он все время должен быть активным, суперзадорным и радоваться, хотя на самом деле ребенку тоже полезно видеть, да, что родитель и расстроен, и уставший, ну, просто важно, чтобы родитель контакты со своими переживаниями и чувствами находился. Да, и здесь, безусловно, вот это про ресурсы, про, ну, вот про мои личные внутренние ресурсы, да, что родитель сам для себя может делать такого хорошего, позитивного и приятного. Это про ресурсы в семье, да, про то, как семья может поддерживать. И про внешние ресурсы здесь это не только про друзей, это в том числе про специалистов, потому что специалисты могут быть очень хорошим ресурсом, да, и как раз придавать вот это вот ощущение там, опоры и поддержки. И последнее, да, чего хотела бы сказать, это про ну, поиск точек опоры и определенности, потому что когда родителю говорят о том, что вот у ребенка есть диагноз, да, или у ребенка есть трудности или особенности, то здесь возникает очень много неопределенности. У родителей очень много страхов и переживаний. А он заговорит, а когда заговорит, а пойдет ли он в школу, а в какую школу он пойдет. И вплоть до того, что некоторые родители, там, когда ребенку 5 лет, например, да, они спрашивают, слушайте, а семья-то у него вообще будет? Да, и тогда понятно, что у родителя настолько высока вот эта вот неопределенность, там очень-очень много тревоги. И эта тревога очень сильно истощает, и она не помогает принятию. Да, и здесь очень важно искать определенность и точки опоры. Вот что конкретно в данный момент, да, я сейчас могу видеть, какие у меня есть факты, на что я точно могу опираться.
Ну и, собственно, определенность, да, будет задаваться с помощью следующих, как бы, критерий, да, или пунктов, да, что, что нужно сделать, чтобы добиться этой определенности. Итак, нужно точно понимать, что происходит с ребенком, что у него хорошо получается, что у него плохо не получается, да, и что у него должно получаться на этом возрастном этапе, да, относительно, ну, некоторых средних нормативов. Почему? Потому что человек – существо социальное, да, и в любом случае, какой бы ни был ребенок, с какими бы нарушениями ментальной сферы, то, чего мы хотим, чтобы он вошел в социум, да, и вернулся в социум, если он оттуда выпал, да, из этого социума. Соответственно, мы должны понимать, а что будет требовать социум, да, то есть некоторые нормы, которые в этом возрасте нужны. И мы должны учить человека этим навыкам, которые в этом возрасте ему нужны, не потому, что мы просто хотим обучить его каким-то навыкам, да, там, чтению, письму, математике, русскому языку, географии и так далее, а потому что, чтобы он стал успешен, чтобы он мог справиться с определенными задачами или сложностями, которые возникнут перед ним, и мог пойти дальше, собственно. Если он не может сделать это на этом этапе, да, нужно искать еще вокруг близлежащие зоны, которые мы сможем заполнить для того, чтобы он стал успешным, а только потом двигаться дальше, да, а не переворачивать все с ног на голову, да, и сначала заниматься какими-то сферами, которые ему не по возрасту, потому что на это будет затрачено много ресурсов, да, а выхлоп от этого будет, к сожалению, очень маленький. Прошу прощения за сленг, да, про выхлоп.
Да, да.
Ну, нужно точно понимать, какие проявления будут относиться к симптоматике, а какие не являются проявлениями симптоматики, а всего лишь проявлениями характера, особенностями личности или особенностями, которые вообще характерны для этой семьи, да, как для микросоциума. Да, нужно решить задачи пошагово, да, поставить реалистичные цели, достичь эти цели, если не получается достичь эти цели, то пересмотреть цели, да, и дальше тогда можно будет легко оценить динамику, да, если же разбросаться и ставить только, ну, допустим, долгосрочные цели, их будет сложнее выполнять или они могут быть вообще нереалистичными и невыполнимыми, да, поэтому разбиваем на некоторые этапы. Не нужно сравнивать своего ребенка с другими детьми, имеющими схожие нарушения или диагнозы, да, во-первых, это не полезно, это непродуктивно, и это не приносит никакой информации, да, особенно если родитель пришел на прием к специалисту и рассказывает ему о симптоматике, которой не было, добавляет туда рассказ про то, как было вот с соседом или с одногруппником в саду, да, и тогда очень сложно вычленить, где же это все-таки проблемы конкретного ребенка, а где то, что родитель привнес туда. Да, значит, ребенка нужно сравнивать только с самим собой. Каким он был в раннем возрасте, да, нужно вспомнить про это. Какие были особенности у него в раннем возрасте. Или если мы говорим про подростка, например, и какие-то нарушения типа депрессивных расстройств, да, которые начались, нужно выяснить, как давно они начались, да, а что предшествовало этому, какие еще были изменения и так далее. Да? Значит, и тогда нужно вот сравнить ребенка только с самим собой. Нужно точно сфокусироваться на реальной и достоверной информации про диагноз, прогноз, про препараты, разные медицинские исследования, процедуры. Как выяснить про план, да, этого, да, у лечащего врача, так и если вы меняете лечащего врача или пришли вот только к лечащему врачу от других специалистов, то рассказать уже о том, где вы были ранее, да, чтобы у него было тоже полное представление и полная картина, да, потому что на сегодняшний день методы расширяются иной раз быстрее, чем определенный специалист о них узнает. И это реально. Это не только про компетентность специалистов, да, но и про то, что на сегодняшний день родители узнают о новых методах иногда быстрее, чем специалисты. Это не значит, что метод какой-то действительно хороший, да, или не значит, что он плохой, да, но лучше рассказать о том, что вы проходили, чем не рассказать совершенно. Нужно точно подготовиться к походу к врачу или к любому специалисту, да? Как я уже сказал ранее, нужно сказать, где были ранее. Нужно собрать и записать, важно, да, список вопросов, жалоб, да, и пройденных обследований, да, потому что на приеме, как правило, нервничают родители.
Забывают,
да,
все на свете.
Забывают,
да,
естественно, всплывает какая-то новая информация, и важный вопрос остается за кадром, а потом начинается там звонки специалисту, да, с просьбой там, а вот мы забыли вам рассказать еще про то, что у нас, и при этом бывает какая-то информация, которая упущена, очень важной была упущена, да, поэтому лучше все это записать заранее, да. Как я уже сказал ранее, вспомнить особенности ребенка, каким он был, в чем он изменился, да, какой опыт коррекции лечения был, да, вспомнить особенности развития в раннем возрасте, которые были. По итогу, да, если все вот это получается сделать, да, то семья понимает, что происходит с ребенком, видит и отрицательные, и его положительные стороны, да. У семьи есть некоторый план реабилитации или абилитации, да, дальнейшего маршрута таких занятий и лечения, да, есть понимание, что делать и к чему, собственно, стремиться, и, возможно, есть понимание, ну, что, может быть, никогда не получится сделать, да, вот я здесь с оговоркой говорю, может быть, да, потому что мы часто слышим фатальные такие высказывания от специалистов, как, да, ваш ребенок никогда не будет читать, да, или никогда не будет ходить, а потом оказывается, что родитель вложил огромные усилия, и ребенок все-таки начал читать, и начал ходить, и так далее, да, точно, да, так же, как нереалистичные, когда дают, да, специалисты говорят, да, у вас ребенок вообще звездой будет, да, а он не становится звездой. И фрустрация в этот момент родителей нарастает и нарастает. Ну как же, нам уважаемый человек сказал, что он будет звездой, а не происходит этого, да. Да, нужно четко и реалистично понимать, к чему мы стремимся на каждом из этапов. И в целом становится понятнее и снижается чувство некоторой неопределенности, и, как следствие, становится меньше тревоги и больше уверенности у родителей в том, что делать и что нужно вообще это делать, да, не что нужно, а что это нужно делать, да, и родители себя чувствуют более компетентными тогда в вопросах лечения и реабилитации, и коррекционной помощи своих детей и больше уверенности в их родительстве как таковом, да, потому что иной раз за вот этой всей гонкой забывают родители о своем основном месте, о родительстве. Да.
Спасибо вам большое, было очень интересно, вот честно, я послушала с удовольствием, я думаю, не только я, очень-очень много наших слушателей. Благодарю! Благодарю вас. На связи
Спасибо
был заведующий отделением реабилитации, адаптации и социализации научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, врач-психиатр Кирилл Вячеславович Абрамов и Мария Валерьевна Ермакова, клинический психолог этого же замечательного прекрасного центра. Все будьте здоровы, родители, любите своих детей. Любыми.